Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний гость – искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Ирина Константиновна Языкова. Здравствуйте, Ирина Константиновна.
Добрый вечер.
Встречаемся мы сегодня 30 числа, в канун Дня памяти апостола-евангелиста Луки. Очень такая мощная фигура среди апостолов из 70 избранных. Считается, что Лука помогает врачам, художником и...
Всем, на самом деле.
Да, всем, естественно, всем. А этим особенно благоволит. Ну и, конечно, один из четырех евангелистов, еще раз повторю, что будучи апостолом от 70. Поэтому предлагаю поговорить сегодня на тему апостола Луки и в связи с этим, поскольку он автор первых икон, поговорим об иконах.
Да, с удовольствием.
Дело в том, что апостол-евангелист Лука считается, что он первый такой, ну, не то, что первый, да, но он профессиональный историк, да, он, естественно, далеко не первый здесь, но один из тех, кто вот именно в христианском контексте пытался осмыслить историю. Первый, профессиональный художник, профессиональный врач. То есть это получается вот профессиональный в этом, профессиональный в этом, профессиональный в этом, настолько многогранная фигура.
Апостол не иудей, кстати.
Да. Да, и при этом еще и не иудей, который написал свое Евангелие, если я не ошибаюсь, на греческом языке.
Да, конечно. Да, вообще все Евангелия написаны на греческом, но греческий у Луки наиболее поэтический и профессиональный. Просто это его был родной язык.
Но он еще ведь из такой достаточно состоятельной семьи, и он образование получил.
Да, я бы сказала, из интеллигенции.
Ну, можно сказать, врачом. Давайте.
Да, конечно, такое слово применимо в кавычках, да. Он был врачом, и об этом сказано. Вот, вы справедливо сказали, что его можно назвать историком, потому что он осмыслил, он не только передал Евангелие, он написал ведь историю Первой Церкви практически, да, Деяния апостолов. То есть то, как развивалось учение и проповедь апостольская дальше. После уже Вознесения, Пятидесятницы, вот, собственно, рождение Церкви осмыслил через схождение Святого Духа. Вот. И это, мне кажется, очень важно, потому что он задал тон всей традиции вот такой церковной. Если апостол Павел заложил основы богословия, антропологии, христологии, то апостол Лука, он дал, вот, так сказать, такой историосовский, да, вот, осмысление истории. Собственно, а что происходит, да, как мы живем дальше? Вот событие Христа произошло, да, вот Сын Божий явился, да, а что дальше, да, как живет церковь, да, после его ухода, вознесения на небеса, да, и это очень интересно, потому что вот это вот первый этап церкви, он ведь многое решает потом. Ведь и первые диаконы появились в это, да, время, там первые общины зародились, миссия церкви пошла дальше иудейского мира и так далее. То есть это на самом деле, вот, мне кажется, даже не очень осмысленная его роль именно как историка. Вот все как раз утверждают, что да, он был иконописцем, хотя об этом я бы особо поговорила.
Поговорим
особо,
обязательно.
Это проблема. Вот. А то, что он действительно был историком церкви, это интересно, это очень интересно. Об этом мало пишут.
А, знаете, простите за мой такой вопрос, может быть, слишком наивный или профанский. Я думаю, что не у всех, кто открывает Евангелие, есть безусловная уверенность в том, что то, что там написано, это правда, и нет уверенности в том, что те люди, которыми, имена которых стоят перед каждым Евангелием, они в реальности существовали. Может быть, это были, там, скажем так, позднейшие имитации, да, и так далее, и так далее. Есть ли какие-то исторические свидетельства о том, что человек, которого мы знаем как апостола и евангелиста Луку, в действительности существовал?
Ну, вообще-то библеистика такая наука уже с более чем столетним таким научным стажем, да, если брать даже больше 150 лет, да, серьезно этим занялись, конечно, в XIX веке. и много чего раскопали. Ну, прямо так вот мы не найдем документы, что там метрики,
свидетельство
что,
о рождении.
Свидетельство о рождении.
Что их не выдавали.
Не выдавали. Но дело в том, что сам текст – это уже свидетельство, потому что язык, он меняется каждые несколько десятков лет. И можно с точностью определить, по крайней мере, там, ну, какие-то диапазон десятилетий внутри века, когда был написан тот или иной документ. Вот, поэтому по языку апостола Луки можно уже узнать, что он был написан в это время, а не позже. Да? Могли быть какие-то там исправления, там какие-то вставки, когда переписывали, ведь, собственно говоря, до Гутенберга переписывали все Евангелия от руки. Да? И, конечно, какие-то вставочки могли быть, и есть вот эта проблема в библеистике. Но их немного. И, собственно говоря, первые тексты, вот известно, что самый ранний текст Евангелия был найден в XIX веке, он буквально вот первых веков, да, вот, он был найден в монастыре Святой Екатерины на Синае, вот. Это монастырь, который не был никогда разграблен. Вот. И там самые древние иконы хранятся, самые древние рукописи евангельские хранятся. Поэтому мы имеем вот эти вот ранние списки, на которые мы можем опираться. Вот. Что касается личности самого Луки, мы довольно много из его же текста о нем знаем. Это достоверно. Во-первых, что он был врач, что он был спутником апостола Павла. Да? И он знал Петра, и он знал других апостолов. Да, он был, как вы справедливо сказали, из 70, то есть как бы вот второго призыва. Он не входил в ближайший круг 12, но он был достаточно близко к нему. Он был современником многих людей, которые реально видели Христа, и он мог видеть его где-то, так сказать, вот, хотя, может быть, он следующее там, поколение, но тем не менее. Вот, поэтому в библеистике нет сомнений вот, у ученых, изучающих тексты Священного Писания в оригинале, конечно, не в синодальном переводе, вот, нет сомнений, что человек этот жил. Да, в библистике есть такая проблема, это называется псевдоэпиграфы, да, ну вот, например, понятно, что книги, которые приписываются Соломону, писал не Соломон, да, или там Сирах, да, кто это был, непонятно, или там, например, книга Исаии, она ровно пополам делится, там два автора, даже называется «Второй Исаия», то есть некий второй Исаия, а потом соединили эти книги, приписали одному пророку Исаии. То есть эти проблемы есть в библеистике, они разрешаются. Вот. Но среди апостолов, как ни странно, Лука самый устойчивый. Вот. Были сомнения, тот ли Матфей, который действительно вот был призван, тот ли Иоанн. И один ли это Иоанн, да, вот такие сомнения были, вот, но по поводу Луки нет никаких сомнений.
Очень интересно, в его Евангелии описывается, там же ведь он как врач тоже выступает, когда к Спасителю приносит больного человека, апостол Лука пишет, принесли больного водянкой. Например,
да, он совдиагноз просто. Да,
да, там еще в каком-то эпизоде точно так же. Он как врач свидетельствует о том, что вот такое-то и такое-то состояние было у больного, и то-то случилось с ним после. Этого ни один из других евангелистов не делает, что, в общем, свидетельствует о том, что Евангелие все же написано разными людьми.
Разными.
И у каждого из них есть свой характер, свой стиль определенный, да. И апостол-евангелист Лука, он, наверное, самый такой подробный из всех апостолов, потому что начинает с момента Благовещение, а заканчивает он уже тем эпизодом, про который тоже ни один из апостолов не пишет. Если я не ошибаюсь, там же ведь по пути в Эммаус, да, описан,
да,
вот этот,
да,
эпизод, который там, может быть, даже он сам был участником того, что там,
ну,
произошло,
да, считается,
на этой дороге.
Да, Лука и Клеоп,
есть такая,
да,
версия, да. Да. И то, что он описывает эпизод, связанный с Благовещением Пресвятой Богородицы, вот указывает на то, что, возможно, он и с ней напрямую общался и от нее какие-то сведения почерпнул. Как вы считаете, возможно ли это?
Ну, вполне возможно. Хотя в библистике считается, что эти сведения он мог получить от Петра. Да? Петр один из первых апостолов, да, буквально вторым призванный, да, вот, ну, здесь трудно сказать, и Ну, может быть, и от нее лично, конечно. Вообще, Евангелие от Луки именно этим отличается, что там больше всего сказано о Богородице. Вот, собственно говоря, отсюда и растут корни того, что ему потом, в Средневековье, было приписано, что он был иконописцем. Потому что, конечно, в апостольские времена никакой иконописи не существовало. Даже катакомбы, да, вот рисуночки катакомб, там сначала простенькие, потом посложнее, появляются в конце II века, в начале III.
Очень интересно.
Да.
Вот мы и подобрались.
Да.
Именно к тому, о чем вы сказали. Вот я хотела бы здесь подробнее остановиться.
Да.
Вот начинает открываться тайна.
Для науки это, конечно, не тайна, но для благочестивых книжках мы прочтем простую версию. Да, вот был апостол Лука, он был врачом, это правильно, и он же был художником, он написал первую икону, еще даже, так сказать, есть такая версия, что он написал на доске от стола, на которой совершалось тайное вечере.
Либо же за которой обедало
святое семейство, разные версии. Есть, да, предания. Ну, давайте посмотрим на исторический контекст. Да, он был и из греков, да, из эллинов, где существовало искусство, конечно, там, скажем, вряд ли это могли приписать Матфею, да, который все-таки иудей по природе, это видно по его Евангелию, он все время ссылается на все иудейские законы, вот. Но в самой апостольской общине, да, куда вошел Лука, все-таки существовала традиция еще иудейская, ничего не изображать. Да и, собственно, где они могли изображать, и где они могли что-то повесить и поставить и так далее. Да? Если это были маленькие общины, в основном, большей частью, гонимые и от Рима, и даже от иудеев, да, потому что конфликт, он же описывает первый конфликт со Стефаном, да, что из иудейской общины происходит. Они все изгои, они вытолкнуты из иудейского общества, они не приняты эллинским обществом, да искусство ли тут. Да? Вот, поэтому, ну и традиции такой не было. Был, конечно, так называемый погребальный фаюмский портрет, да, вот эти вот их фаюмские, потому что их нашли в местечке Фаюм под Каиром. Потом их стали находить по всему античному миру, но это был погребальный портрет, да. И это была традиция, больше даже связанная там и с Египтом, и потом перешедшая в Рим. То есть традиция, которая была связана с погребальными культами, достаточно чуждыми, да, христианству, которое вообще, так сказать, не почитало первое время ни мощей, ни гробниц, ничего, потому что Христос воскрес, и все воскресают вслед за ним. Вот. Есть такая идея, что первые иконы были написаны даже не Христа и Богородицы, а мучеников. Потому что вот, как бы в свидетельство того, что они живы, да, ну и то, это уже относят где-то к IV веку, да, к концу гонений, потому что к концу, перед Константином было особо сильное гонение, там, Деций, Диоклетиан, да, то есть это уже третий рубеж IV века, да, вот, а первый, начало II века никаких икон не было, никаких изображений не было.
Только рыбка.
Рыбки и то появляются уже в катакомбах, понимаете? Вот. Ну, да, синагоги есть, где есть изображения. Но и то они под влиянием уже поздней христианской традиции. То есть 3-4 век даже в синагогах появляются на полах изображения. Но опять это чуть-чуть позже, через 100, через 200 лет. А в это время ничего нет. Так что же это? Сказка? Ложь? Нет. Понимаете? А именно потому, что Евангелие от Луки больше всего содержит сведения о Богородице, практически он создал образ Богородицы. Ну, как бы мы сейчас сказали, литературный, да? То есть
литературный
словесный.
Портрет.
Да, портрет. А ведь в древности, особенно в Средневековье, да, очень любили вот такие сравнения, да? Икона – это живописное Евангелие, а Евангелие – это словесная икона. Так и писали, да? Церковное искусство, Библия для неграмотных и так далее. Поэтому, говоря вот этим символическим уже языком, да, Лука создал первый образ Богородицы, первую икону, но словесную, на которую потом, конечно, опирались все иконописцы. Потому что откуда они брали сведения об Богородице? Прежде всего, из Евангелия от Луки.
Очень интересно.
Где написано и гимн Богородицы, да, где видно ее характер, где видна ее, так сказать, и красота, и смирение, и так далее. Да? То есть вот понимаете, откуда что берется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Языкова, искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея. Сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. И мы говорим об апостоле и евангелисте Луке в связи с тем, что завтра, 31 октября, день его памяти. И мы пытаемся понять, что же это за человек такой уникальный. И был ли он тем самым первым иконописцем, который создал образ Пресвятой Богородицы, вот такой именно художественный образ. Вот как раз мы, да, к этой теме сейчас плотно подобрались. Но благочестивое предание это существует? Например, существует. В моем сознании оно совершенно четко до нашего с вами вот этого момента разговора, да, присутствовало. И как, откуда оно берется? Почему есть даже некие образы современные, да, вот иконы, те, которые мы хорошо знаем, о которых говорят, они восходят к тому портрету, который написал апостол евангелист Лука? Откуда это все?
Ну, понимаете, церковное предание, ведь оно же в основном устное предание, да? Наше основание – писание и предание, да? То есть писание – то, что записано, предание – то, что из уст в уста передается. Но даже если в писании, вот мы говорили, да, при переписывание от руки, иногда вторгались и ошибки, и какие-то там слова, и даже целые эпизоды вставляли. Из благочестивых соображений, конечно, не для того, чтобы там что-то нарушить. Вот. То же тем более устные предания, они ходили в разных вариантах. Например, даже вот такой вариант, что когда вы приезжаете в Святую Землю, конечно, помимо мест, связанных со Христом, вы идете и в Гефсиманский сад, где была похоронена Богородица. Да? Вот, могила пуста, там вот есть предание, что, значит, тоже так вот Фома опоздал, там пришел, увидел пустой гроб, значит, вот, ну, как бы повторяется чуть-чуть отдаленно история воскресения Христа. Но если вы приедете в Эфес, вам там тоже покажут дом Богородицы и могилу Богородицы. Ага. Потому что христиане Эфеса, где жил, кстати, Иоанн, которому была поручена Богородица, тоже версия вполне нормальная, что он с собой ее забрал, да, состоятельная. То есть так тоже могло бы быть, в принципе, да. То есть там тоже вам христиане покажут дом Богородицы и могилу Богородицы. То есть, понимаете, даже вот разнятся в христианском мире представления о том, где она жила и где она умерла, где она последние минуты свои застала. Поэтому, понимаете, устные предания, они ходили в разных вариантах. И потом, когда уже в Средневековье их там стали записывать, появилась масса версий, да? И какая из них более достоверна, трудно сказать. Ну вот... Поскольку люди, я историк, да, историк там, культуры, историк искусства, то, конечно, мне важно еще посмотреть исторический контекст. Вот, возвращаясь к историческому контексту, икон просто не было. Упоминает, и то в IV веке, упоминает Евсевий Кесарийский о некой статуе Христа, которую воздвигла вот эта кровоточивая женщина, да, которая исцелил Христос. Да? Вот, что как будто бы она поставила вот такой как бы памятник. И то, это упоминание только IV века. Ни один из отцов там, 2-3 века, там были великие отцы, да, там Ирине Леонский, там какой-нибудь, да, там папе Рапольский и так далее, они не упоминают ни о статуях, ни о изображениях. Более того, они постоянно ведут полемику с язычниками, говорят о том, что у нас нет никаких таких обычаев, да.
А может быть, это связано с тем, что, ну, вот вы говорите вы уже даже там про IV век, с тем, что просто прямо сказано в Священном Писании, что не надо этого делать?
Ну, конечно, долгое время, даже уже будучи эллинизированным, да, к IV веку уже христианство, собственно говоря, оторвалось от иудейских почти корней, да, и стало эллинизированным. Но все равно вот эта вот неизобразимость, она, так сказать, сидела внутри. Ведь даже полемика начинается иконоборческого не с того, что там кто-то не любит иконы и там как-то их, да, там, а из того, что в Писании-то сказано, что нельзя изображать. Чего же у нас появляются иконы-то?
А
они, естественно,
деле.
Стали появляться.
А почему они стали появляться?
И до сих пор.
И до сих пор,
да. Конечно,
да.
Школы существуют, и мастера совершенно невероятные.
И до сих пор сохраняется тот же самый вопрос. Как это возможно, если в Писании сказано, нельзя изображать Бога?
Ну, вот на это отцы святые потратили несколько веков, чтобы найти, собственно, истину.
Нашли?
Да? нашли. Седьмой Вселенский собор все-таки определил икону ее,
почитания,
да, икону почитания. Более того, иконоборцы названы христологической ересью, потому что в результате всех этих разговоров нужны иконы, не нужны, если нужны, то какие, как к ним относиться и так далее, пришли к тому, что икона является таким свидетельством Боговоплощения. Вот если Христа видели, значит, его можно изображать. Если Бога Отца не видели, его нельзя изображать. И Седьмой Вселенский собор точно так и говорит. Мы потому и не изображаем Отца. Именно этот запрет и наложен был.
Ирина Константиновна, ведь изображают. Есть же изображение
Бога
Отца.
Да, но это более поздняя традиция. И даже русские соборы XVI века, Стоглавы, и русский собор XVII века, Большой Московский, строго запрещали это.
Понятно.
Но когда мне мои же студенты спрашивают, а почему же, почему, я вспоминаю Салтыкова-Щедрина. Строгость российских законов искупается необязательностью их исполнения. Вот, к сожалению, к церкви это тоже можно иногда отнести. Понимаете, как ни печально.
Да, да, действительно.
Изображение Бога Отца появилось достаточно поздно. Не раньше 14-го, 15-го, даже 15-го века, а уж распространилось в 16-м, 17-м. А мы-то говорим о начале, потому что споры об иконах начались с 4 века, да, и закончились, ну, не закончились они, конечно, но, во всяком случае, Седьмой Вселенский собор поставил такую догматическую точку, да, в 8 веке, 787 год. Вот. И вот все эти время, это же время, когда Вселенские соборы собирались, да, и решали вопросы, а как мы будем исповедовать Христа в слове, вот как сказать там, единосущность, подобносущность, кто Богородица, она Богородица или Христородица, да, важно было найти правильные словесные формулировки. Но в это же время шел спор и об иконах, да, почему, собственно, семь Вселенских соборов завершаются именно собором, который постановил догмат об иконах, уже не о словах, не о каких-то, да, формулах словесных, а об иконах, потому что, чтобы то, на что мы молимся, а икона для молитвы, да, пишется, не противоречило тому, что мы излагаем в символе веры. Да? Чему мы верим, тому мы и поклоняемся.
Чтобы еще не происходило такой подмены понятий,
да,
да, что
да,
икона сама по себе божеством не является.
Нет, нет.
И
вот это
не
четко определили. Да? Образ, да, это не то же самое, что первообраз, да, но почитая первообраз, мы поклоняемся первообразу. Да? Мы не поклоняемся доске и чернилам, доске и краскам, как мы не поклоняемся там, бумаге и чернилам, да? Или там, коже и чернилам, они на коже писали, на пергаменте. Да? Отцы так и говорили, да, вот в Священном Писании. Мы что почитаем? Мы же не материал, на котором и которым написано, а мы почитаем Бога, Христа, да, и так далее. Да? К тому же Бог неизобразим, но Он сам явился в образе Бога-человека. Вот. То есть вот, это, вот, вот эти нюансы очень были важны, что первое лицо Троицы остается тайной, а второе лицо Троицы, раз сам Господь так решил нам показаться, да, вот, и прожить с нами эту человеческую жизнь, вот во свидетельство этого и пишутся иконы. Понимаете?
Очень интересная в связи с этим тема возникает, связанная с Туринской плащаницей и нерукотворным образом Христа, который отпечатался на лике. Угу. И то, и другое – это, ну, так скажем, это предание, да, потому что мы не знаем, там, документально это не было установлено в то время. Туринскую плащаницу многократно исследовали уже в 20 веке, да, и предыдущие века там тоже. Чего с ней только не творили. В молоке варили и, в общем, другим каким-то... Или в масле варили даже. Вот, страшно подумать, как с историческим артефактом, да, тем более со святыней, можно так поступать. Но на Туринской плащанице есть образ Христа, он там запечатлен каким-то невероятным образом. Ученые ломают голову, ну, скорее всего, вот, в результате очень сильного излучения, да, это образовалось, это изображение. Есть предание о платье, которое было в руках у Вероники, у святой Вероники, да, но это, как, мне кажется, более для западной церкви характерное предание. Вот как с этими историями быть? Влияют ли они каким-то образом на то, что появляются иконы?
Ну, конечно, влияют. Собственно говоря, такое первое туманное упоминание о том, что есть какой-то нерукотворный образ, уже говорит Евсевий Кесарийский. Но полностью...
Четвёртый век.
Четвёртый век, да. Но полностью документ, который рассказывает эту историю о возникновении этого образа, он относится к VI веку. То есть где-то вот к этому времени он был, по крайней мере, зафиксирован. Да? То есть, как, опять же, как устное предание ходил. Вот. И он был связан... Вернее, оно, да, это предание было связано с легендой или с преданием, да, с историей исцеления царя в Гаре, да, именно оттуда, из города Эдессы, в 944 году принесли вот плащаницу, да, есть праздник, это и в Константинополе она особенно почиталась. И вот тогда, собственно говоря, и возникают все эти версии происхождения, да, потому что когда принесли плащаницу, действительно, на ней все видно, как отпечатано, действительно, нерукотворно, то есть никак, не при помощи красок. Вот. Потом она пропадает в 1204 году при разгроме Константинополя крестоносцами и появляется через полтора века в Европе уже в Турине, да, под названием как раз Туринская плащаница. И именно там возникает своя версия происхождения ее. Вот как раз легенда о святой Веронике. Почему она на Западе? Да? Потому что там тоже хотели понять, как она возникла. А поскольку изображение явно связано со страданием, да, то есть там не просто изображение, да, там изображение всего тела, да, с ранами, там, с кровью и так далее, да, со следами от тернового венца. Кстати, интересно, что исследователи как раз подтвердили, да, вот по этой плащанице вот все описание страстей. Да, там видно и раны от побоев, да, и раны от тернового венца, и раны от гвоздей, причем было скорректировано, потому что так как изображают, да, что в центре ладони гвоздь, так тело просто не может выдержать.
Ну, конечно.
Да? Да, выше, да.
На плащанице видно, что это,
да, что, да, это запястье.
Между,
потому что там,
костями.
Да, да, кости могут удержать. Ну, в общем, многие детали даже помогли уточнить евангельский текст, то есть наше, вернее, представление, да, которое мы выносим из евангельского текста. Вот. И поэтому вот эти вот предания, они возникали, чтобы объяснить этот феномен. Да? Вот. Ну, конечно, все они, я уверена, восходят к плащанице. Собственно говоря, есть предание на Востоке, что плащаница попала в Эдессу другим путем. Его туда принес апостол Фаддей, который там проповедовал. Вот. И поэтому вот эта версия, мне кажется, более достоверной. И интересно, что на Синае есть икона, где царь Авгар изображен с плащаницей, и рядом с ним изображен апостол Фаддей. Так что, скажем, Синай явно придерживался этой версии. И это вполне достоверно. Действительно, ученики сохранили плащаницу и плат, который лежал, да, еще был же плат. Вот. По миру уже ходит масса версий, вот, что вот, вот это изображение, плат, это изображение есть. Помимо Туринской плащаницы есть еще другие святыни. Вот. И вот мне кажется, что это вполне достоверно. Действительно, один из апостолов мог сохранить эту святыню, ну, не могли они ее оставить. Ну, это понятно. Все, что связано с учителем, спасителем, они явно сохранили. И вряд ли они эту оставили. Да? Вот он взял ее с собой, и вот там, где проповедовал, там ее, значит, оставил. И потом она действительно была перенесена в Константинополь, а потом, значит, через крестоносцев попала в Европу. Поэтому, скажем, у меня не вызывает сомнения, что плащаница, она подлинная.
Ну и если изображение есть на плащанице, значит, его можно каким-то, да, образом перенести, да, вот, на другие носители,
конечно,
и это тоже основание,
конечно,
для того, чтобы
поэтому
возникла,
вот,
икона.
Когда говорят, что первый икон возник нерукотворно, вот тут есть историческое основание. Действительно, первое изображение возникло нерукотворно. Это правда. Вот мы имеем свидетельство.
Ирина Константиновна Языкова сегодня у нас в гостях, искусствовед, проректор Библейского богословского института святого апостола Андрея. А мы сегодня в преддверии Дня памяти апостола и евангелиста Луки говорим о Луке. О Луке как о первом иконописце, и выясняется, что это не совсем так. И мы продолжим нашу беседу буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».